Страшные свидетельства, дорогие друзья, это нужно знать.
Не просто их в тюрьмах содержат, а их пытают, это централизованно происходит.
Это просто садизм ради садизма?
Их цель — это запугать, чтобы на оккупированных территориях пикнуть боялись.
Если об этом не кричать, если об этом не говорить, то этих людей просто убьют.
Действительно, можно квалифицировать как геноцид.
Запрещено похищать и пытать мирных граждан. Я очень хочу, чтобы любой разговор о том, чтобы отдать оккупированные территории Украины России, был бы неприличен.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы проводим наши встречи против войны с нашими близкими товарищами, коллегами, друзьями и, конечно же, единомышленниками. Сегодня я сразу предупреждаю всех наших зрителей, очень тяжелая тема, потому что говорить мы будем о гражданских пленных украинских, которые находятся в российских тюрьмах. И сегодня наши гости, вы уже видите, это Евгения Чирикова, правозащитник, общественный деятель и координатор проекта «Активатика». Женя, приветствую тебя, здравствуй.
Добрый день.
Да, в начале, на прошлой неделе в Европарламенте Евгения Чирикова вместе со своей командой представила серию своего документального фильма «Узники», вторая серия из этого цикла, которая называется «Система террора». Это о том, что происходит с украинскими гражданскими лицами в подвалах, в пыточных, в российских тюрьмах, в российских фильтрационных и концентрационных лагерях. Вот мы сегодня будем об этом говорить. И мой первый вопрос, Жень, сразу же к тебе. С конца начну. Чем закончилась эта презентация? Каковы результаты твоего общения с европарламентариями?
Женя, большое спасибо за этот эфир, за возможность рассказать действительно о важном. Я очень благодарна, на самом деле, команде прекрасной евродепутатки Раисы Юкневичене, потому что благодаря ей удалось организовать премьеру нашего фильма «Система террора» в Европарламенте 1 июля. И мы благодаря этому смогли обратиться к евродепутатам и попросить резолюцию по гражданским украинским узникам, потому что сейчас никакого механизма для освобождения этих людей нет. А их тысячами похищают, о чем мы говорим в нашем фильме «Система террора». Это второй фильм из серии «Узники», который сегодня наша команда медиапроекта «Активатика» выложила в сеть, и его можно найти в сети. Я очень надеюсь, вот, что благодаря твоему прекрасному ресурсу удастся распространить эту ссылку.
Да, мы поставим ссылку в описании, дорогие друзья, не пропустите. Да.
Сегодня произошло совершенно, ну, с моей точки зрения, это какое-то фантастическое событие, потому что происходит все очень быстро. Вы знаете, евродепутаты, они, честно говоря, были в шоке после того, как они увидели масштаб вот этой системы концлагерей, масштаб системы террора на оккупированных территориях и на территории России против гражданских украинцев и вообще против украинцев. И сегодня проходит уже голосование по резолюции по гражданским украинским узникам. То есть евродепутаты сегодня уже голосуют за эту резолюцию. Мы очень ждем, что ее одобрят. И это будет, я думаю, первый шаг к тому, чтобы любые переговоры с Россией начинались с темы террора на оккупированных территориях, что это неприемлемо для 21 века. И начинали с того, чтобы требовать от Путина, требовать от России немедленного освобождения гражданских украинцев. Почему? Потому что даже, мало того, что это нарушает все международные нормы, но даже по российским законам это запрещено. Запрещено похищать и пытать мирных граждан. То есть их на оккупированных территориях тысячами похищают, отправляют в концлагеря, и существуют целые централизованные системы пыток не просто их в тюрьмах содержат, а их пытают, это централизованно происходит. То есть мы поняли важную вещь, что Россия после агрессивного вторжения, во-первых, она приняла программу расширения тюрем на 1 миллиард долларов, не рублей, долларов. А в 2024 году ФСИН потребовал увеличить 10 раз эту программу, то есть уже требует 16 миллиардов долларов на расширение системы тюрем. И решение о том, чтобы пытать этих людей, было принято на самом верху. Это централизованное решение. И мы заметили, что судя по тем интервью, которые мы сделали и с бывшими узниками, их очень мало, но они есть, бывшие гражданские узники, которым удалось освободиться вот благодаря международной огласке, и с родственниками гражданских украинцев. Оказывается, что вот эти систематические пытки, они повторяются из одного концлагеря в другой. То есть такое впечатление, что это просто единая методичка для того, чтобы пытать людей. В фильме мы приводим список этих пыток. Ну, это чудовищно просто. Это и сексуализированное насилие, пытки. Самые страшные — это настоящие дыбы, когда людям заламывают руки, их подвешивают. Это инъекция.
Ток, электрический ток.
Это электрический ток, то есть это динамо-машины. Это специально их закупают и используют вот эти пытки. Это пытки голодом. Вот то, что сейчас, пока мы делали премьеру этого фильма в Европарламенте, пришла информация от родственников гражданских украинцев, у которых их близкие находятся в Таганрогском СИЗО номер 2. И там свидетельствуют о том, что украинцам, узникам украинским не дают еду по 4-5 дней. Люди просто умирают от голода. 21 век. И вы понимаете, самое страшное, что большая часть украинских узников, особенно гражданских украинцев, они находятся в режиме инкоммуникада. То есть человека похищают, его похищенного пытают в концлагере, и ни родственники, никто не знает об этом человеке ничего. То есть он так может годами находиться в этой системе. И если об этом не кричать, если об этом не говорить, то этих людей просто убьют, как это было, например, в Чеченскую войну. И об этом тоже есть свидетельства. В нашем фильме мы взяли интервью у Олега Орлова из «Мемориала», который со своей командой проводил соответствующие исследования. И он свидетельствует о том, что вот эта система террора, она, собственно говоря, не сейчас была изобретена. Это система террора, которая имеет свои корни еще со сталинских времен. Она была отработана еще в балтийских странах. И дальше она была использована и в Чечне, и сейчас она используется в Украине. И что страшно, то, что в Чечне те похищенные гражданские, которые вот были похищены и отправлены в пыточные, они все погибли. Потому что информации об этом было недостаточно. Шума международного об этом было недостаточно. И всех этих людей, ну, мемориал говорит о 5000. У нас на показе в Европарламенте пришли чеченцы, и они говорили, что цифра на самом деле больше. Это не 5 было тысяч, это было больше. Это как минимум 8000. Но страшно, что всех этих людей убили. Почему я так переживаю сейчас за гражданских украинских узников? Потому что если не поднимать эту тему на самом высоком международном уровне, то их тоже убьют. Вот почему у меня огромная просьба, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш фильм, потому что благодаря огласке есть шанс просто спасти этих людей.
Хочу добавить, что буквально вот сегодня, прямо в этот день, и на «Инсайдере» вышел документальный фильм «Свидетельство пыток, свидетельство издевательств над похищенными, угнанными, депортированными украинскими женщинами». Тоже с участием адвоката Николая Полозова, который тоже вот сотрудничает с командой Жени Чириковой. Страшные свидетельства, дорогие друзья, это нужно знать. Я не устал устает тоже об этом говорить. Слава богу, мы видим, как возвращаются военнопленные в Украину. Мы благодаря журналистам Владимиру Золкину и Дмитру Карпенко мы видим эти репортажи. И одновременно с радостью мы видим, в каком состоянии возвращаются мужчины, украинские военнопленные из российских лагерей. Гражданские тоже освобождаются, но, насколько я знаю, там цифра совсем маленькая. По-моему, ты там называла тоже ее в своей
книге. Я сейчас поделюсь этой информацией. Эта информация официальная от Координационного штаба Украины. И у нас есть интервью с Петро Яценко из Координационного штаба Украины, которое называет следующие цифры. Всего было освобождено 6099 украинских узников. И из них только 300 человек — это гражданские украинские узники. И, что важно, вне обменов было освобождено 363 гражданских украинских узника, то есть всего 663 гражданских украинских узника. От всего-то их тысячи, и опять же Петро Яценко из Координационного штаба Украины называет цифру 15 тысяч на июнь этого года. 15 тысяч гражданских украинских узников находятся в концентрационных российских лагерях, в русских концлагерях. Но когда мы только начинали выпускать наш фильм, это было в ноябре прошлого года, фильм назывался «Узники судьбы», и тогда по официальным оценкам было только 7 тысяч гражданских украинских узников. То есть мы видим, что с ноября по июнь эта цифра увеличилась вдвое. Самое главное, что точно эту цифру не знает никто. Сейчас ко мне обращаются украинцы с оккупированных территорий. И они говорят: «Женя, это уже не 15 тысяч. Вот мы сейчас считаем, что это 70 тысяч минимум».
На самом деле, я
думаю, что никто, кроме ФСБ, точной цифры не знает. Вот это страшно, что людей похищают тысячами, их пытают, и нет механизма их освобождения.
Это, кстати, еще важная тема к вопросу о этой вот переговорах, связанных с возможным отступлением Украины от необходимости вернуть свои оккупированные территории, то есть отдать их, по сути, российским властям. Вот я так понимаю, что если это произойдет, то это будет действительно, можно квалифицировать как геноцид, это будет действительно массовое истребление украинцев на оккупированных территориях, и никто не сможет это остановить и об этом узнать, да?
Совершенно точно, и наш фильм — это, на самом деле, политическое высказывание. Вот я очень хочу, чтобы любой разговор о том, чтобы отдать оккупированные территории Украины России, был бы неприличен, потому что это бы автоматически означало поддержку уничтожения украинцев, поддержку системы террора. И, на мой взгляд, единственная возможность прекратить этот террор — это деоккупация украинских территорий. И об этом же в настоящий момент говорит и Олег Орлов. Вы можете увидеть это в нашем фильме «Система террора». Он это говорит совершенно вот так же, как и я. То есть только деоккупация может прекратить систему террора. Вот почему так важно продолжать помощь украинской армии. Не останавливать эту помощь военную ни в коем случае. Потому что только деоккупация положит конец системе террора. Никак по-другому. Вы не сможете контролировать Путина. Это невозможно. И мы видим, что эта система, она только расширяется.
Вот, да, буквально, Дума, сегодня. Да. Сегодня Дума разрешила ФСБ, ответила согласием на запрос Федеральной службы безопасности о развитии, разветвлении этой системы ФСБшных тюрем, а то и концлагерей. То есть это в чистом виде, конечно же, ГУЛАГ 2.0, что называется. Понятно, что это секретные тюрьмы, из которых никаких криков о помощи никто никогда не услышит. Женя, кто свидетели твои? Расскажи немножечко о людях, о героях твоего фильма.
В этом фильме один из наших главных ключевых героев — это правозащитник украинский, активист. Его зовут Александр Тарасов. Он сам организовывал в первые дни вторжения протесты против оккупации. То есть вот наш фильм начинается с кадров, на которых украинцы открыто, без оружия, со своими флагами подходят к оккупантам, подходят к их военной технике и требуют уйти с их территории. И вот сейчас эти протесты прекратились. У нас спрашивают, почему. И вот ответ — это судьба Александра Тарасова. Александра после вот этих протестов похищают российские силовики, и его страшно пытают. И Александр это рассказывает в нашем фильме, как происходили эти пытки, как ему угрожали, как угрожали пытать, похитить и пытать его судьбу, семью, и как его заставили себя оговаривать на камеру под угрозой того, что мы сейчас точно так же, как-то пытали тебя много часов подряд, вот мы точно так же сейчас будем пытать на твоих глазах твоих близких. Александр вынужден был сделать это признание, недобровольное совершенно. И, собственно, вот это метод, как работают с украинскими узниками. И благодаря международной огласке удалось освободить Александра из плена. Но это случай вот просто один на десятки тысяч.
Каким образом, Жень, как это удалось освободить?
На самом деле оказалась очень хорошая поддержка среди родственников, среди правозащитников, которые подняли хороший большой шум, дошли до ООН. Это было еще все-таки начало вторжения, это было 22-й год, вот когда его похищают, и начинается большая кампания за его освобождение. Ну, он почти год, больше года он провел в плену, и, собственно говоря, вот удалось его освободить благодаря этой большой международной кампании. И вот тут, как ни странно, благодаря тому, что против него было публично сфабриковано вот это уголовное дело, собственно говоря, была информация, вот эти записи вот этих сфабрикованных его признаний, якобы на самом деле это не признание. То есть была у родственников информация, что да, он действительно похищен, его заставляют себя оговаривать. Эта информация была, естественно, передана там родственниками, правозащитниками в соответствующие там международные организации. Благодаря этой вот компании его удалось освободить. Но ему, честно говоря, ну, несказанно просто повезло. Обычно так не происходит. То есть стандартная судьба узника — это когда, как происходит, как вот с героем нашего первого фильма Олегом Плачковым, она упоминается и в нашем втором фильме, и в первом фильме про него говорят очень подробно. Человека похитили вместе с его женой Татьяной Плачковой российские силовики из их собственного дома в Мелитополе. И Татьяна погибает после пыток. Она в коме оказывается, выброшенная из тюрьмы в Мелитопольской больнице. И Татьяна Плачкова погибла, а ее муж Олег Плачков просто исчез. То есть мы не можем его найти. И вот это типичная история, когда человек или погибает, или вообще исчезает.
Там с тобой еще была на этой посте, насколько я поняла, в Европарламенте мама одного из пропавших
молодых людей. Это важная история. Значит, это Татьяна Амельяненко. Это совершенно героическая женщина, которая, так же, как и другие украинки, украинцы, борются за своего близкого человека. И это тоже важные свидетели, которые она, ее история представлена в нашем первом фильме, но и во втором фильме мы тоже об этом упоминаем. И вот ты спросила про свидетельство. У нас в фильме он вообще построен на показаниях вот этих свидетелей. украинских родственников, чьи близкие сейчас находятся в российском плену. Если говорить конкретно про Татьяну Амельяненко, это важная история. Почему? Потому что ее сын Дамиан Амельяненко, он был похищен в Бердянске российскими силовиками. Его жестоко пытали, его опять же заставили себя говорить. Сейчас на него возбудили кучу уголовных дел. Его бьют каждый день. Он потерял все зубы. Он похудел на 30 килограмм. И сейчас дело Дамиана. Он находится в Ростове. Ростовский военный суд его судит. И суд сделали вчера закрытым. Почему его пытаются скрыть? Потому что Дамиан, несмотря ни на что, он продолжает говорить правду, но прокурор требует для него пожизненного заключения в «Черном дельфине». Для молодого парня, которому там 23 года, у которого уже язва, которого просто сделали там инвалидом, который не является украинским военным. Это просто молодой парень, который жил на оккупированной территории. Все. Это вся его вина. И вот это на самом деле тоже довольно типичная история, когда человек, у которого даже нету никакого боевого опыта, его похищают и пытают только за то, что он себя идентифицирует как украинец. И все. Вот ничего другого он не делает.
А когда мы говорим, что речь идет о свидетелях преступлений, это одна из самых главных причин убийства этих людей. Давай вспомним историю Виктории Рощиной. Они мало того, что человека просто убили, так они еще и следы пыток на уже убитом человеке они удаляют всеми возможными способами.
Это важная история. Мы говорим про Викторию Рощину в нашем первом фильме и в нашем втором фильме. Что здесь важно понимать? Во-первых, Виктория Рощина — это совершенно героическая женщина. Это журналистка, которая по-настоящему честно выполняла свой журналистский долг. То есть она поехала на оккупированную территорию, чтобы, собственно говоря, вот делать ту работу, которую сейчас делает наша команда, но мы это делаем дистанционно. Она-то поехала прямо на оккупированную территорию собирать материал для того, чтобы рассказать, как устроена система террора и что происходит на оккупированных территориях. В результате силовики российские ее похитили, ее пытали страшно. Она находилась в том самом страшном Таганрогском СИЗО номер 2. Ее пытали током. Ее вес уже был 30 килограмм, она была синего цвета. И ее тело вернули без гортани, без мозга и без глаз. То есть, когда я разговаривала об этом с врачами, зачем это могли сделать, мне сказали, что, скорее всего, ее просто душили. И задушили, и вот, чтобы скрыть насильственную смерть, ее, собственно говоря, вот в таком виде вернули в Украину. И, честно говоря, настолько чудовищные пытки. У меня даже, у меня единственная ассоциация — это концлагеря гитлерские. Это. То есть это настоящий фашизм. И я очень благодарна журналистам украинским, которые сделали проект «Виктория Проджект» в нашем фильме «Система террора». Мы говорим про этот проект, и мы делимся информацией, которую дал этот проект миру о том, что происходит в российских концлагерях. Мы тоже пытаемся распространить информацию о проекте «Виктория Проджект». Я считаю, что это важно. Это важно, что журналисты поддерживают эту тему. Потому что Виктория, на мой взгляд, это настоящий герой. Она делала свою работу и погибла.
Женя, а что у нас с международными правозащитными организациями? Имеют ли они какой-то доступ к информации? И вообще интересуются ли они этим? Я имею в виду Красный Крест, их много по всему миру и по всей Европе. Здесь есть какой-то контакт с ними, и чтобы все-таки они каким-то образом принимали участие в этом расследовании?
Ну, на сегодняшний день, к сожалению, то, о чем говорят родственники гражданских украинских узников и о чем говорят, ну, сами освобожденные узники, к сожалению, эти организации недостаточно активны, мягко так сказать. И, ну, с точки зрения самих родственников украинских узников, я слышу такое, что никакого толка нам от этого Красного Креста нет. Извините, это прямая речь. Это я просто повторяю то, что мне говорили. И точно так же я это слышала от освобожденных пленников, что Красный Крест нас пытали, Красный Крест, ну и другие организации, там ООН, да, они никаким образом не повлияли на нашу судьбу, не остановили эти пытки. На мой взгляд, эти организации крайне неэффективны. Назовем это вот так вот аккуратно.
Ну подожди, а может быть их не пускают? Ну, наверное, их не пускают, потому что известно всем, что даже до военнопленных не допускают никакие международные организации.
Ну, на мой взгляд, это лучше спросить у них. И мне кажется, что чем мы будем активнее их спрашивать, тем всем нам будет лучше, потому что я думаю, что наконец-то они начнут работать. Честно говоря, я не вижу, чтобы они активно работали. Я вижу, как работает евродепутатка Раса Юкневичене, я вижу, как работает ее офис, я вижу вот эту отдачу. Что делает Красный Крест, что делает ООН в отношении гражданских украинских узников, я не знаю. Я вижу, как работают родственники гражданских украинских узников, та же самая Татьяна Амельяненко, как работает Александр Тарасов, бывший узник, который изо всех сил пытается помогать вытаскивать гражданских украинцев и украинских узников, там, и военнопленных тоже из концлагерей. Я вижу, что делает замечательная Настя Шевченко, которая помогает в российских концлагерях украинским узникам. И я вижу, что делают замечательные громадянские свободы, что делают наши российские правозащитники, вот тот же самый Николай Полозов. Ну, то есть, как бы то, что делают правозащитники, да, но не международные, да, организации, вот украинская, пожалуйста, там, громадянские свободы или отдельные российские правозащитники, вот это видно. А то, что делают международные организации, у которых совершенно другие бюджеты и возможности, вот это, извини, не видно.
У нас в эфире была Александра Матвейчук, украинская правозащитница, которая как раз тоже занимается тем, что...
Громадянские
свободы, тем, что вот документирует, собирает свидетельства военных преступлений, в том числе и в отношении мирных граждан. Мой вопрос к тебе. Случаи сексуализированного насилия, насколько они распространены вот в этих закрытых тюрьмах, подвалах и концлагерях?
Ну, это очень тяжелый вопрос. Но прежде всего я хочу сказать, что я очень благодарна громадянским свободам, потому что они помогали нам и выступали в качестве экспертов и в нашем первом фильме, и в нашем втором фильме. И да, к сожалению, это такая, ну, скажем так, это распространенная практика. У нас нет возможности, как бы сказать, вот конкретно количество, да, вот.
Но свидетельства такие есть от жертв.
Свидетельств очень много, и, ну, вот, к сожалению, это тоже как бы часть вот этой системы унижения и пыток. То есть это включено вот в этот перечень пыток. Мы это в нашем фильме, когда мы рассказываем про описание вот этих пыток, мы это тоже упоминаем. Тяжелая очень тема, потому что нету никакой возможности защититься. И понятно, что это и мужчины, и женщины, и страдают от этого, ну, все. И это как, ну, часть вот этой вот системы террора, часть. Мы, например, после того, как сделали фильм, мне стали обращаться люди с оккупированных территорий и свидетельствовали следующее, что когда были похищены их близкие на оккупированных территориях, они приходили в ФСБ, они просили дать какую-то информацию, где близкие. Вот в том числе была одна украинка, я не могу, к сожалению, назвать ее имя сейчас в прямом эфире, потому что у нее могут быть очень тяжелые последствия, на оккупированной территории. Она была беременна в этот момент, ее сына похитили и отправили в концлагерь. Она пыталась понять, где он, и взять какую-то информацию. И ее так избили беременную, что она потеряла ребенка, и никакой информации ей не дали. И это вот то, что происходит на оккупированных территориях. И это еще, знаете, случай такой, когда она сама не оказалась в концлагере. А можно представить, что там с людьми в концлагере?
А вот скажи, это же все началось в 2014 году. И первые свидетельства о садизме вот этих вот оккупантов российских мы получили тогда, когда вот появилось это, узнали это выражение «отправить на подвал». И все, что там происходило с людьми на этих оккупированных территориях. Но к чему я веду? Все-таки при всем ужасе происходившего тогда это были откровенные бандиты. Вот все вот это вот так называемые ополченцы, это были бандитские бандформирования, по сути, которые под руководством Российской Федерации туда вошли и там издевались над людьми. А кто эти люди сегодня? Это же люди в погонах, это какие-то специальные воинские части. Кто это делает?
Ну вот очень правильное, Ксения, очень правильное упоминание того, что именно в 2014 году с оккупированного Крыма это началось. И да, тогда мы через наш медиапроект «Активатика» распространяли информацию о том, как похищают и пытают крымских татаров. Они были первые. Они были первой жертвой вот этого террора. И, честно говоря, на тот момент не было достойной, правильной реакции со стороны международного сообщества, ну, не со стороны никого. И, собственно говоря, вот, пожалуйста, мы видим, что вот эта безнаказанность, к чему она приводит? К тому, что сейчас это совершенно другая система. Она сильно выросла. Это совсем другие ресурсы, и это делается совершенно централизованно. То есть это делается российскими силовиками, это и ФСБ, это военполиция, ну то есть это целое, то есть это можно сказать, что это государственные структуры, которые занимаются вот этой системой террора. Она уже создана, она расширяется, у них прекрасные ресурсы. То есть это можно говорить про рецессию российской экономики сколько угодно, но у этих структур все отлично с деньгами. Они замечательно себя чувствуют. Мы это видим по тому увеличению количества похищенных гражданских украинцев с оккупированных территорий. То есть у них есть ресурсы, у них есть люди, у них есть все для того, чтобы продолжать вот этот террор. Как на оккупированных территориях, потому что надо понимать, что там огромная система концлагерей, она расширяется только. Она, у нее как бы то есть нет предела вот этим их людоедским аппетитам.
А вот скажи мне.
География тюрем для украинских узников на территории России, она чрезвычайно широка. То есть это очень развернутая система. Почему мы говорим именно про систему? Потому что в это очень активно вовлечены официальные российские спецслужбы и российские силовики. То есть люди на зарплате, они приходят на работу пытать. Им за это деньги платят.
Ну, это все, конечно, похоже на продолжение той же самой темы создания такого пыточного конвейера, о чем нам рассказывал Сергей Савельев и «ГУЛАГу нет», когда мы получили вот такие вот страшные свидетельства круглосуточных регулярных издевательств и пыток над заключенными в российских тюрьмах и в системе СИН. Мой вопрос: чего добиваются от гражданских? Это просто садизм ради садизма или какие-то показания из них выбивают?
Ну, на самом деле, конечно, их цель — это запугать. Это сделать так, чтобы на оккупированных территориях пикнуть боялись. Не то, что как бы какое-то сопротивление организовывали, чтобы там, что называется, боялись дышать. И на самом деле это такая же практика была и в Чечне, просто задавить людей, И такая же практика, она, собственно говоря, была в сталинские времена, ну, на оккупированных территориях стран Балтии.
В своих лагерях. Да.
Зачем делают эти показательные процессы? Причем это надо понимать, что это верхушка айсберга, это то, что нам хотят показать. Угу. То есть это очень небольшое количество гражданских украинских узников, с которыми вот это делают. Но мы видим, в каком они состоянии, как их пытают, как их над ними издеваются. Это гематом, может быть, на этих кадрах не видно, но видно, что человек истощен, да, видно, что его там показания, они совершенно недобровольные. Умный человек это увидит и поймет.
А что они хотят? Что они хотят? Они что-то добиваются? Какие-то требуют показания?
Они же пытаются показать, что на территории Украины действуют какие-то террористы, шпионы, враги. И вот этих несчастных украинцев, гражданских, их под пытками заставляют себя оговаривать. Вот именно для того, чтобы создавать вот этот образ врага изо всех сил. Причем вот как в случае с Демианом Емельяненко, молодой парень, у него есть несколько татуировок на теле. Его раздевают перед камерой. Причем это какие-то довольно невинные татуировки, которые он сделал там в подростковом возрасте. И вот эти татуировки показывают, пытаются изобразить из него какого-то там прям боевика, что не соответствует совершенно действительности. И, собственно говоря, вот это их метод — фабриковать уголовные дела, пытать человека, чтобы он себя на камеру оговаривал. Это практически со всеми украинцами, кого подпускают через вот этот вот конвейер так называемых признаний, вот это со всеми происходит, их пытают. Вообще громадянские свободы поделились с нами информацией, что 91% украинских узников подвергаются пыткам, практически все.
Первые свидетельства большой войны и пыток против гражданских лиц мы получили, когда узнали про так называемые фильтрационные лагеря, когда через них проходили люди и спасались. И потом тоже мы слышали их показания, уже свидетельские, свидетельства военных преступлений. Там было то же самое, такой же распространенный и уже такой налаженный конвейер пыточный, обязательно.
Да, Ксения, немножко поправлю. Дело в том, что фильтрационные лагеря — это часть вот этой системы террора. Угу. Мы о них много говорим в фильме. Почему это важно? Потому
они до сих пор существуют? Они сейчас существуют?
Конечно. Ну, то есть человек, гражданский украинец, он может попасть в систему российских концлагерей несколькими путями. То есть его могут просто схватить, например, по какому-то списку, который есть у российских силовиков. Причем это могут быть люди, как какие-то активисты-волонтеры, люди, которые когда-то работали в какой-то там украинской администрации, так и люди, которые, например, просто имеют какой-то небольшой бизнес, например, бургерную или вот как семья Плачковых, Таня и Олег Плачковы, они имели маленький ресторанчик в Мелитополе. Также это может быть просто какой-то беспредел силовиков. Мы рассказываем про историю, когда девушка, украинка, которая работала на оккупированной территории на бензоколонке, просто заговорила на украинском языке. Ее за это отправили в пыточную на подвал. Вот один вариант такой, когда похищают на оккупированной территории. И другой вариант — это когда человек пытается выехать с оккупированной территории, он не может это сделать никак иначе, кроме как пройти вот эту фильтрацию так называемую. И это страшно. Почему? Во-первых, это появилось сразу. То есть мы фиксировали создание фильтрационных лагерей в марте 2022 года, а не в феврале зашли, в марте уже была развернута система. Понимаете, вот что страшно? Они уже, придя на территорию Украины после агрессивного вторжения, у них уже списки были.
То есть они уже были к этому готовы? Готовы
уже. Да, и у них уже была вот эта система фильтрации. Это же целая система, где человека раздевают до нога, и мужчин, и женщин, в том числе беременных женщин. И, собственно говоря, они проходят там целую унизительную процедуру. И тех, кого, ну, кому не удалось вырваться из этой фильтрации. Мы в самом начале вот агрессивного вторжения мы спрашивали себя, что с ними происходит, потому что мы сделали первое интервью с украинкой, которая прошла через, слава богу, успешно через эту фильтрацию. Мы сделали с ней интервью на Активатике в марте 2022 года. И мы у нее спрашиваем, а что с теми, кто фильтрацию не прошел? Она говорит, я не знаю. И вот, пожалуйста, ответ на вопрос. Вы можете посмотреть на историю, одну из историй героя нашего фильма, например, Ивана Козлова, который прошел вот эту фильтрацию вместе со своей семьей, и на глазах у семьи его забрали, потому что у него в телефоне обнаружили какие-то кадры, которые не понравились оккупантам. И Иван отправился в концлагерь. Его пытали так, что у него было две суицидальные попытки. Он есть и в нашем втором фильме. Его там в очень унизительной позе там досматривают. И эти кадры есть, можно это все увидеть. И его история подробно рассказана в нашем первом фильме «Узники судьбы». И, собственно говоря, вот фильтрация — это один из путей, как гражданские украинцы могут попасть в российские концлагеря.
Ты вспоминала про Олега Петровича Орлова, тоже я с ним тоже беседовала в таком же эфире, и мы с ним как раз много говорили про безнаказанность, вот эту цепь безнаказанности, которая вот привела к сегодняшнему ужасу, который творят силовики на территории Украины и с теми, кого забирают они в тюрьмы. Вот такой вопрос у меня к тебе. Мы говорим про людей, которые являются жертвами. А что известно про конкретных людей, про персоналии, про имена и фамилии садистов, которые это делают? Насколько это важно называть эти имена и возможно ли это на сегодняшний момент?
Сеня, ну вот это тот вопрос, который мы задаем сейчас и себе, и мы планируем наше... Мы, естественно, продолжаем наше расследование, будем благодарны за помощь. Прежде всего, конечно, ресурсы важны для этого расследования. Буду благодарна, если там распространите информацию с призывом о помощи нашей команде, потому что наш следующий фильм будет называться «Каратели», и мы будем как раз называть имена, фамилии садистов из этой системы, которые занимаются вот этими пытками именно системным образом. Отдают приказы, организуют это, ведь это же все еще организовать надо. И вот этих людоедов мы обязательно покажем. То есть на сегодняшний день мы проводим это расследование, собираем информацию. Я считаю, что очень важно называть конкретно этих палачей. Потому что в настоящий момент мы очень хорошо задружились с украинскими правозащитниками, которые работают с системой международных судов. И я очень надеюсь, что они когда-нибудь предстанут перед судом, вот эти палачи. И мы, естественно, делимся всей этой информацией с правозащитниками, чтобы эти люди когда-то понесли наказание.
Вот к вопросу о безнаказанности. Мы как раз тоже вспоминали вот про сталинские времена и про ГУЛАГ. Ведь, по сути, ни одного процесса не было над сталинскими палачами.
Вот почему сейчас имеем вот эту систему террора на оккупированных территориях Украины? Вот почему на территории России расширяется система концлагерей? Потому что не было вот этих процессов над палачами.
А почему, как ты думаешь? Почему?
И вот, пожалуйста, этот урок не выучен, эти ошибки не проработаны, и вот, пожалуйста, это все к нам вернулось. То есть мы это будем повторять и повторять, и мы будем плясать на этих граблях, пока мы в конце концов этот урок не выучим, и пока виновные не понесут справедливого наказания. Вот почему мы, собственно говоря, и делаем этот фильм «Система террора», почему мы про это рассказываем, для того, чтобы это, в том числе и гражданскому российскому обществу, было понятно, в чем они живут, в чем они оказались.
Я думаю, что сейчас еще важно не только для российского общества, оно не может ничего изменить на сегодняшний день, потому что и общества как такового нету, какие-то останки. А вот для сообщества западного это необходимо об этом знать. И то, что касается пыток, и то, что касается депортированных мирных граждан, и то, что касается угнанных детей. Потому что, безусловно, Путина сегодня все во всем цивилизованном мире воспринимают как такого агрессора, который развязал кровавую войну против независимого государства, против народа, занимается тем военной агрессией, скажем так. Но то, что он делает в отношении мирных граждан, в том числе не только украинцев, но и мы с тобой про это еще не говорили, но и в отношении собственных граждан. Потому что этот пыточный конвейер, он уже функционирует давным-давно на территории России, и в этом конвейере гибнут и калечатся наши сограждане, российские граждане. Сейчас это вот какое количество там так называемых политзаключенных, но это люди, которые выступили против войны, которые являются врагами народа. Что там с ними творится. Мне кажется, что это очень важно. Вот тому же Трампу, про которого мы с тобой еще не упоминали, да, он мне кажется, иногда проявляет какие-то проблески эмпатии, да, человеческого отношения. Может быть, ему это... Нет? Может, тоже ему показать, что там происходит с гражданским населением, а не только с солдатами, которых убивают?
Ну вот в настоящий момент мы пытаемся организовать показ этого фильма «Система террора» в Конгрессе США. Я надеюсь, нам это тоже удастся. Пока мы в стадии переговоров. Мне хотелось бы отреагировать вот на твой важный комментарий. Почему? Вот прежде всего, что бы мне хотелось увидеть от международного сообщества? Мне бы хотелось увидеть какой-то солидарный ответ на вот этот террор, который организовала Россия. Потому что на сегодняшний день мы не видим, чтобы действительно было настоящее эмбарго на российские углеводороды. То есть есть какие-то ограничения, санкции, но это половинчатые меры. Продолжают покупать прекрасно российские углеводороды многие страны. И это, конечно, просто позор, потому что на эти деньги организуют вот эту систему террора и бомбят гражданские объекты в Украине, собственно говоря, баллистическими ракетами. Вот почему... Очень важно организовывать настоящие экономические санкции. Вот мне очень обидно, что не был принят 18-й пакет санкций, именно снижение потолка на нефть, вот 45 за баррель. Да? Это было бы очень эффективно в борьбе с системой террора, в борьбе вот с этой чудовищной российской агрессией против Украины. Что бы еще очень хотелось? Очень бы хотелось, чтобы у американцев все-таки хватило, что называется, смелости дать Украине, не отнимать у нее оружие, а наоборот дать ту военную помощь, которая бы позволила Украине деоккупировать свои территории. Не только защититься, но и деоккупировать территории, чтобы прекратить этот террор. Я надеюсь, наш фильм будет этому тоже способствовать. Что касается... России и ситуации с репрессиями внутри России, да, к сожалению, мы имеем дело с настоящей фашистской системой. И да, действительно, я просто наблюдаю за гражданским обществом, но я как часть этого гражданского общества, я напомню, что там 18 лет назад мы организовали первое такое гроссрос-движение в защиту Химкинского леса. Сейчас я уже не являюсь экологом, да, активистом экологическим, то есть я перешла уже в правозащиту. Почему? Потому что, ну, извини, не могу заниматься там судьбой лесов и белок, когда людей убивают и когда моя страна делает концлагеря. То есть я считаю, что мое место теперь совершенно в другом ряду. И, собственно говоря, что я вижу? Я вижу, что то, против чего мы боролись в России, да, против вот этого режима, против репрессий, к сожалению, нам не удалось это побороть внутри страны, и оно пришло в Украину. Если мы сейчас не поможем Украине выстоять, оно пойдет дальше. То есть вот эта система террора, она распространится прекрасно совершенно и на другие страны. Вот почему так важно сейчас помочь Украине. Украина — наш самый главный друг и союзник в борьбе с этим чудовищным режимом. И, ну, собственно говоря, на сегодняшний день я вижу, что положение российских политзаключенных очень тяжелое. Они получают все больше и больше сроки. Здесь очень важно вот обращение, которое сделали там и Юрий Шестун, и Андрей Трофимов, и другие политические заключенные из тюрьмы. Вот сейчас это имеет хорошее распространение их обращения. Они умудрились в тюрьме.
А каким образом это вообще? Я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом они эти подписи собирали. Вот те, кто инициировал.
Я думаю, что мы не будем это рассказывать. То есть это действительно была грандиозная работа. И я вижу, что они борются из тюрьмы. Это очень круто. И, но в то же время я вижу разницу в содержании российских политзаключенных и украинских гражданских узников. Честно говоря, разница чудовищная совершенно.
А вот скажи, как, в чем она? Потому что надо сказать нашим зрителям, да, что речь идет об обращении российских политзаключенных к западному сообществу и в том числе к Украине и к России, чтобы в переговорном процессе обязательно звучала эта тема освобождение всех на всех, освобождение гражданских лиц, в том числе и российских политзаключенных. К этому добавлю еще одно, тоже хотела об этом спросить, это обращение и призыв Дмитрия Муратова, который тоже призывал руководство Украины и России вот осуществить этот обмен, добиваться этого обмена для того, чтобы освободить и российских политзаключенных в обмен на так называемых, собственно говоря, на украинских граждан, которые присягнули русскому миру. То есть те, которые сидят в украинских сегодня, в украинских тюрьмах, ну, мне кажется, их вряд ли можно назвать политзаключенными. Это люди, которых обвинили в измене родине, но уже со стороны Украины. Как вообще тебе эта инициатива? Что здесь так, а что не так?
Ну, честно говоря, я не считаю, что гражданских украинских узников нужно обменивать. Я считаю, что их нужно освобождать. Почему я считаю опасно их обменивать? Потому что обменивать их будут на российских военных. А что это значит? А это значит, что завтра Российская Федерация организует еще больше террор на оккупированных территориях и захватит еще больше гражданских украинских узников. И сделает так, чтобы еще большее количество украинцев они могли обменять на российских военных. Вот, собственно говоря, почему я считаю, что украинских гражданских узников нужно просто освобождать. Это требует как любые международные нормы права, так и российское законодательство. То есть это одинаковое совершенно требование. Вот удивительно, да, когда сходится российское законодательство и международное, этих людей надо просто освободить. И то, что касается обращения российских политзаключенных, я считаю, что это невероятно, что люди смогли это сделать из тюрьмы. Это просто я преклоняюсь. То есть это люди, которые остаются активистами, даже находясь в самых сложных условиях. Но чем хорошо то, что происходит вот сейчас, вернее так, перефразирую, почему положение российских политзаключенных все-таки лучше, чем положение украинских узников? А тем, что они граждане. И они не в режиме инкоммуникада. Это самый страшный режим, когда человека похитили, с ним делают все, что угодно, и про него ничего не известно. Они украинцы не являются гражданами России. Следовательно, любые обращения их родственников, правозащитников по ним в органы государственной власти России обычно не приводят ни к чему, потому что про них ничего система не говорит. В отличие от российских политических заключенных. Да, у российских политических заключенных ситуация тяжелая, но она не катастрофичная. Потому что если мы посмотрим на средний вес украинца в пыточном Таганрогском СИЗО номер 2, где украинцы содержатся, там средний вес человека 40 килограмм. Мужчины. Их пытают голодом, она не по 5 дней ничего не едят. Все-таки, слава богу, с российскими политзаключенными такого не происходит. То есть положение украинских узников, особенно гражданских, про которых ничего не известно, даже списка мы не видим этих людей, понимаете? Его невозможно создать в условиях войны и оккупации. Вот там совсем чудовищная ситуация. То есть там просто люди умирают. А главное, сколько их уже погибло, вот сколько таких, как Вика Рощина, Татьяна Плачкова, сколько таких людей было убито
А есть какая-то статистика по смертям?
Статистики нету. Поэтому положение российских политзаключенных, оно в этом плане лучше. Про них есть информация. Вот это самая важная, качественная разница между российскими политзаключенными и украинскими.
Инкоммуникадо, этот термин был особенно популярен и возник во всем своем ужасе на совсем недавно, когда освободили 14 белорусских политзаключенных, и в каком виде они вернулись. И это то, что рассказывает сейчас Сергей Тихановский о том, что с ними там происходило. И он еще подчеркивает, что его не били, но он выглядит так, как будто бы он из концлагеря вернулся. Но ты видела, в каком он состоянии, эмоциональном. Все время человек явно вот срывается на слезы. Ну просто это человек, который 5 лет провел в одиночке, без всякого общения с каким бы то ни было живым человеком, кроме каких-нибудь там этих охранников, которые...
И это при том, что про него говорил весь мир.
Да.
И
да,
что за него боролась его жена, да, и его не били. А вот представьте себе вот такое же положение у человека, но который каждый день подвергается побоям, причем самым жестоким, которого током пытают, которого имитацию расстрелов устраивают. И при этом издевательские, постоянно какое-то унижение, издевательство заставляют там гимн Российской Федерации петь. Или вот как, например, мы это видели в кадры, эти вошли в наш фильм, когда на человеке просто сделали надпись «Слава России» на теле. Да? Вот
сделали, это сделал врач, хирург, да?
Да, и это мы тоже свидетельствуем в фильме, что в этой системе пыток принимают участие и российские медики. То есть они, которые клятву Гиппократа давали, они, собственно говоря, участвуют в этих пытках, вот эти инъекции, так называемая сыворотка правды. Мы не знаем, что в них колят. Но это очень болезненная инъекция, которая делают украинским узникам и делают вот на них вот эти надписи. И мы тоже свидетельствуем, когда, например, на спине у украинца сделали вот эту фашистскую свастику. Также мы знаем, что заставляют сводить татуировки на телах. И, во-первых, специальной горючей жидкостью поливают прямо тело. Это мучительно больно. Или дают, например, кружку и говорят, что давай вот затирай себе сам вот эту татуировку кружкой. То есть количество вот этих вот пыток, каких-то совершенно извращенных, страшных, над украинцами, оно какое-то просто не поддается вообще на самом деле нормальному человеческому воображению. Это что-то ужасное. Я, честно говоря, полгода нахожусь вот в ситуации, когда я все время, каждый день, да, на связи с, прежде всего, родственниками гражданских украинцев, и они мне рассказывают про какие-то новые методы издевательств, пыток, что там делают с близкими. Это очень, конечно, тяжело.
Такая вещь, да. Вот не могу не спросить твою, вот, как ты отвечаешь на этот вопрос, который наверняка ты сама себе задавала. Почему они это делают? Откуда эта немотивированная жестокость? Не специально же садистов набирают, правда же? Они же не проходят тестирование на уровень садизма по шкале от 1 до 10. Значит, это что-то, каким-то образом в человеке открывается эта бездна, эта чернота, и он начинает это делать не потому, что ему приказывает Путин, правда же? А потому что так. Вот откуда твоя версия, причина такой жестокости?
Ну, вот я много, честно говоря, об этом думаю, и я думаю, как так получилось, потому что этим занимаются мои соотечественники. Мы все учились в одинаковых вот школах, еще советских, где нам вроде как приливали всякие гуманистические ценности. Мы изучали там Толстого, Достоевского, и там вроде было про слезинку ребенка и все такое. Почему они вот выросли такими? Это вопрос, который я пытаюсь все время, ответ на него получить как бы и у философов, и у священников даже. То есть я все время спрашиваю вот точно об этом. Почему люди становятся садистами, почему они идут в эту систему? Потому что, да, конечно, специальных каких-то тестов, садисты или не садисты, нет. Но сама система такова, что в ней остаются именно люди, которые сделали внутри себя вот этот выбор. Выбор в сторону садизма и выбор в сторону людоедства. То есть они, вот есть такое красивое выражение, что внутри нас два волка, и мы можем кормить или вот волка добра, или волка зла. И вот мне кажется, что это люди, которые оказались в этой системе концлагерей, которые сделали для себя внутренний выбор, и они получают какое-то вот садистическое удовольствие от того, что они работают вот на этого волка зла. Они его кормят изо всех сил. И ну, мне сложно представить, что внутри этого человека, но мне кажется, что там человеческого уже не остается. И мне кажется, что когда человек пошел вот по этому пути, по пути, по сути, саморазрушения, он чем дальше, тем он больше будет оправдывать и путинский режим, и это вторжение, потому что ну, так психика у человека работает, он должен оправдать свои действия. Он будет всегда говорить, что ну как, это же враги, да, это террористы, это шпионы. Вот почему так смачно, да, российские пропагандисты еще распространяют вот эти сюжеты про якобы там мнимых вот этих террористов, как, ну, а свидетельства выбиваются под пытками у обычных совершенно граждан. Точно так же можно и вас, и меня, да, заставить признаться в чем угодно под пытками. И мы точно так же станем там террористами. Так что вот этот вопрос о том, что происходит с российским обществом, он очень важен. Мне вот, например, важно понимать, что на сегодняшний день не очень-то российские семьи оплакивают своих мужчин, которые пошли убивать за деньги на эту войну. То есть складывается впечатление, что... Ну, женам и матерям, да, им не очень-то, ну, жалко, что ли, этих своих... Я это не очень-то могу понять, почему, потому что я помню, что во время Чеченской войны было серьезное сопротивление, и были солдатские матери, которые требовали вернуть назад своих сыновей, были жены, которые требовали вернуть своих мужей. А сейчас мы видим, что... И есть, наоборот, там целое там сообщество, которое рекомендует... россиянкам, да, выходить замуж за штурмовиков, их быстрее убьют, ты получишь деньги и выйдешь замуж за следующего, и еще деньги получишь. И мне кажется, что это какое-то происходит страшное развращение. То есть это те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в российском обществе, это то, что повлияет на это общество, ну, мне кажется, на десятилетия. И вот мне кажется, мы еще даже не очень осмысливаем сейчас эти процессы. Но то, что вот я наблюдаю с ужасом. То есть это какое-то адское просто падение, развращение. Правда, очень страшно. И да, мы делали через наш медиапроект «Активатика» такое ну, небольшое расследование про то, что происходит в детских учебных учреждениях. Это вообще страшно. То есть мы видим, что...
Ты имеешь в виду в школах российских?
Разыгрывать сцены получения похоронки. Mm-hmm. Или сцены расстрела. Когда дети разыгрывают расстрелы. Это что-то чудовищное. То есть вот мы видим, что на самом деле вот эта путинская система, она превратилась в какого-то такого настоящего монстра, который уничтожает как Россию изнутри, так и Украину. И это, мне кажется, это какой-то вообще цивилизационный вызов.
Да.
Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это что-то, мне кажется, такого еще ну, не было в истории человечества, чтобы целая страна вот так вот развращалась. Ну, может быть, там с гитлерской Германией есть какие-то аналогии. Но, честно говоря, так, чтобы немка, да, радовалась, что ее мужа убили, и она уже готова там выскочить замуж за следующего, чтобы еще денег получить. Вот это даже про гитлерскую Германию.
Да, то, что касается гражданского населения во время Третьего Рейха и во время войны, я тоже такого не помню таких вот свидетельств страшных, когда гражданское население включалось вот в эту вот зону пыточную и подавало, что называется, бензопилу для того, чтобы резали живого человека. Сейчас, вот ты говоришь, давай вспомним 14-й год, случай в Донецке, когда, помнишь, одну из жительниц, вот эти вот бандиты российские, назвали наводчицей, привязали ее к столбу в центре города, и что? И шла обычная толпа, люди, гражданское население Донбасса, которые стали в нее плевать, бить ее ногами в грудь, забрасывали ее помидорами. Ты помнишь это?
Я помню. Это совершенно страшная картина.
Это такая модель, во что превратилось сегодня, по сути, вот, гражданское население России. Не чувствуют этого. Этой границы нет. Нету этой границы. Что происходит с человеком в этот момент? Я не знаю. Когда говорят, тебе можно все. Это твоя деревня украинская, делай с ней что хочешь. Или это твой город, Мариуполь, делай что хочешь с ним. Да? И кто-то идет и делает, и насилует женщин, и убивает детей, расстреливают в упор мужчин, на колени ставит. Да?
И вот мне кажется, Ксения, именно поэтому так важно ценить то, что делают россияне, которые по-настоящему сопротивляются, они ведь тоже есть. Те, кто из тюрем объединяется для того, чтобы сказать слово правды, да? Те, кто, например, идет воевать на стороне Украины, и, собственно говоря, вот это Легион Свободы России, РДК, Сибирский батальон — это самые смелые россияне, не только русские, разных национальностей, которые идут с оружием в руках, воюют. Это, преклоняюсь перед этими героями. И я особо ценю людей, которые находят в себе силы помогать украинским беженцам. И это целая сеть сейчас работает, в том числе там российские волонтеры, которые очень активно помогают украинским беженцам, и в том числе помогают, как, например, Рубикос, уезжать с оккупированных территорий. Mm-hmm. Это тоже делают россияне, волонтеры. Я очень ценю то, что делают мои коллеги, журналисты, вот твой замечательный проект, Форум Свободной России, который доносит правду. То есть мне кажется, это тоже нужно обязательно об этом говорить, что, действительно, процессы идут чудовищные внутри России, но есть люди, которые этому сопротивляются. Я очень благодарна, например, нашей команде. Мы же после того, как начали, собственно говоря, вести расследование о терроре на оккупированных территориях, еще в прошлом году мы немедленно потеряли все наше финансирование, потому что до этого нас, не скрою, нас поддерживали американские доноры. Они все прекратили это делать мгновенно. Как только мы начали поднимать тему террора на оккупированных территориях Украины, это было, извините, при Байдене. И я очень благодарна моей команде, медиапроекта «Активатика», которые остались со мной, которые продолжают вести это расследование, что называется, как волонтеры. И я очень благодарна всем, кто продолжает донатить на наш проект. Мы благодаря этому вообще можем там как-то выживать. И это очень важно. То есть на самом деле, мне кажется, тут очень важно еще подчеркивать, что сопротивление вот этой страшной, огромной, монструозной системе — это то, что нам нужно изо всех сил поддерживать вот такого рода инициативы, поддерживать друг друга. Потому что мы действительно сопротивляемся огромному злу, и это страшно тяжело. То есть я это по себе знаю, потому что у меня... Благодаря вот выходу первого фильма я получила 5 уголовное дело по терроризму и 2 заочных ареста, включение в список террористов-экстремистов. Я уже не говорю, естественно, я иноагент, все это сразу. То есть это мы видим, что наша деятельность, она заметна этому режиму. И они как бы нас очень сильно не любят и клеймят как врагов. Вот почему я поддерживаю тех, кто, собственно говоря, пытается этому злу сопротивляться. Мне кажется, это очень важно.
Ну вот это кода, совершенно очевидно, звучит как тост. Женя Чирикова, наш сегодняшний гость. Напомню еще раз, узники системы террора, новой премьера новой серии документального расследования о военных преступлениях российской армии, российской власти над мирным населением, гражданским населением Украины. Пожалуйста, смотрите. Повторю, что ссылка у нас в описании. Не пропустите, хотя, повторю, это тяжелая картина, но это надо знать. И я тут соглашусь с Женей, поддержу ее, что необходимо, чтобы об этом знали во всем мире, что на самом деле себя представляет сегодня Россия, Российская Федерация. Я говорю про государство прежде всего, а не про общество и не про людей. Государственная система террора и уничтожения людей. Спасибо большое, дорогая Женя. Удачи. И чтобы дожить до суда над всеми преступниками путинскими.
Очень большое хочу. Спасибо, Ксения, за этот разговор. Спасибо.
Спасибо.